20 глава, 10 текст.
«И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: „Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?“»
Угу. А вот вторая часть. На какое слово ты поставил ударение? И как правильно нам, проповедникам, когда не обозначено, на какое слово, потому что то слово, на которое мы поставим ударение, это, наверное, является главной мыслью. Вот ты сказал, разве нам из этой скалы, и еще на слово воду поставил ударение. Это как бы ты специально или как бы не подготовившись прочитал? Нет, возможно, ты правильно прочитал, я тут не ловлю в слове. Смотрите, получается так: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? А может быть, разве нам из этой скалы извести для вас воду? А может быть так: разве нам из этой скалы извести для вас воду? Разве нам из этой скалы извести для вас воду? Разве нам из этой скалы извести для вас воду? Угу. То есть шесть вариантов. Вот как правильно?
Ну, на мой взгляд, из этой правильно.
Но ты потому что это хочешь.
Нет, тут такой смысл.
То есть на самом деле этой надо. Нет, друзья, мы размножаем. То есть вы думаете, что слово «этой» будет самое правильное. То есть все остальное это будет побочное. Петр, как ты думаешь?
Я думаю, что правильно из этой скалы.
Так этой или скалы?
Этой.
Ну да, из этой скалы у вас воду, ну да, ну не томатный сок, да, то есть как бы, ну понятно, да. Ну все, спасибо,
ну, да. Удовлетворен?
Да, тем, что ты ответил. Чувство удовлетворения, да. Дальше, как написано: так бегите, чтобы получить, так бегите, чтобы получить, так бегите, чтобы получить. То есть есть ряд текстов, которые... Хорошо, значит, друзья, давайте мы немножко с вами поговорим о нашем прошлом уроке и пойдем чуть дальше. Братья, мы с вами говорили о том, что у каждого христианина должно быть призвание определенное. Вы помните, когда один человек отправляет в дальний путь? Да. Нет, вон туда можно смотреть. Да. Некий человек отправляет в дальний путь, призвал рабов своих и дал им таланты, каждому разные таланты, для того, чтобы они употребили их в дело. Значит, братья, мы с вами говорили в прошлый раз о том, что в этой теме, по которой мы сейчас рассуждаем, главное не таланты, а главное пустить их в дело. Это ключевое слово, братья. Независимо от того, у вас 5 талантов или 2 таланта, это не важно. Важно, чтобы пустить их в дело. Братья, давайте представим себе 2 регента. У этого дело регентское и у этого дела. Только у этого, для этого дела дано 5 талантов, и он чуть более яркий регент. У этого тоже для регентского служит только 2 таланта. То есть талант – это то, что нам дано для того, чтобы мы пустили в оборот. Поэтому, братья, мы разные. И поэтому нам не надо копировать других людей. Вот это очень важно. Бывает так, вот есть, например, я брат, руководитель молодежи, и есть еще один брат, руководитель молодежи. У него дело руководства молодежи и у меня. И мне хочется его копировать, при том, что, может быть, у меня только 2 таланта, а у него 4. То есть таланты – это то, чем мы пользуемся для служения, а таланты дает Бог. Таланты дает Бог. Поэтому, братья, вот у меня как бы такая мысль, чтобы нам не копировать других людей. Не надо ни за кем гнаться. Надо точно знать, что нам дано, и это использовать. Значит, братья, мы с вами говорили о том, что есть личное призвание, и приводили в примеры людей, которых Бог ярко призвал к служению. Моисей, Гедеон, Иеремия и так дальше. Братья, Бог дает по силе таланты, то есть так, чтобы мы могли это, скажем, вытянуть, чтобы мы могли это все сделать. Дело служения. Я совершил дело, я занят большим делом. Братья, еще раз уточню. Спасибо за ваши вопросы. В общем, такая тема очень подвижная. И, когда я говорю слово «дело», «дело служения», я имею в виду основное дело. Конечно же, например, если меня попросили помочь в воскресной школе, но это не мое дело служения. Но у меня есть способность помочь, я должен пойти. Но у меня должно быть мое основное служение. Братья, мы с вами говорим не о коллективном служении, не о коллективном деле. Кстати, мне напомнили очень хороший текст: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Не ко всякому служению приготовлен, а как всякому доброму делу. То есть, братья, наше общее служение – это делать добрые дела. И мы должны быть приготовлены ко всякому доброму делу, но не ко всякому служению. Потому что в нас есть некий потенциал, который нам Бог дал. Значит, братья, я обещал ответить и сказал, что скажу такую мысль, как найти свое призвание. У нас растут дети, подростки, молодежь. Еще раз, на каждом служении почти приходят записки, ну, в молодежных лагерях. Братья, как узнать свое призвание? Человек принял водное крещение, он хочет трудиться в церкви. Как узнать свой дар духовный? Я хотел бы дать некоторые рекомендации такие. Скорее всего, это будет не полный список, и я догадываюсь, что у некоторых тоже уже есть, может быть, в голове какие-то ответы. Может быть, это будет начальный материал. Пожалуйста, Виталик, высвети. Вот некоторые пункты, у меня их будет 10. Как найти свое призвание? То есть, если ко мне подойдет мой сын и спросит, папа, как, то, скорее всего, я буду ориентироваться на этот список. Это то, что у меня в голове. Братья, как найти свое призвание? Первое. Забудь о призвании. Как найти свое призвание? В первую очередь, забудь о своем призвании. Что это означает? Начни делать то, что тебе интересно. Братья, это вот, знаете, вот идет брат, говорит, вот я хочу узнать свое призвание. Нагромоздил в своей голове и не может. Оставь вопрос призвания, занимайся тем, что тебе просто интересно. То есть это начальная стадия. Не проводите месяцы и годы в раздумье, а что же действительно мое? Просто начинайте делать то, что вам интересно, к чему душа лежит. Кстати, мы, родители, уже с детских лет должны наблюдать за нашими детьми, к чему у них душа лежит. И отвечаю на вопрос Андрея, могут ли родители помочь детям найти призвание? Да, могут. Когда мальчики и девочки бегают по двору, когда они у нас находятся на молитвенных часах, когда мы с ними контактируем в автомобиле, то мы должны замечать, к чему у них душа лежит, и попробовать понять, какое у них будет призвание в служении Богу. Часто этот этап может быть совмещен с основной работой. Братья, основная работа, профессия, она может быть сильно похожа на духовное призвание, то есть в плане skills, как говорят, да? Проанализируйте свои интересы. Чем вы интересуетесь? Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Что у вас не вызывает ощущение лени? Значит, братья, если я что-то делаю, и я чувствую, что мне лень, скорее всего, это не мое призвание. Братья, я признаюсь, работа с молодежью у меня не вызывает чувства лени. Я люблю это дело, значит, это мое призвание. Я говорю, как оно есть. У кого-то это музыкальное служение, у кого-то еще что-то. Братья, вот этот момент, он очень важен. Спрашиваю мальчика своего, ты не ленишься делать? Он говорит, нет. Я не скажу, что, но вот работа такая. Вот. Смотрю, да, ага, значит, раз он не ленится этим делом заниматься, то, возможно, в нем что-то заложено. Братья, и еще такой момент, что в плане профессии хобби превращалось в цель всей жизни. То есть профессиональная деятельность человека и духовное служение, они могут очень сильно соприкасаться. Например, если девочка любит читать книги, увлекается, она от этого не устает, то, возможно, она будет преподавать в воскресной школе. То есть, как бы, ну вот, и станет еще и учителем где-то, да. Братья, второй шаг, как найти свое призвание, это нужно критически оценить свои способности. Написано, что способность наша от Бога, и Бог дает нам способности. И провести четкую грань между тем, что я хочу, и что я могу. Например, брата поставили на испытательный срок. Он хочет быть пресвитером, но реально у него это не получается. То есть грань между тем, что я хочу, и что на самом деле я могу. Братья, я хочу стать футболистом. Например, да? Ну, я просто не могу. То есть у меня просто не получается. Вот, знаете, хромой хочет стать футболистом. Но я понимаю, что ты хочешь, но у тебя просто не получается. Ты же хромой. Братья, здесь очень важно нам оценить свои способности только по-честному. Бывает так, рукоположили брата на диакон, он хочет быть пресвитером, а церковь в нем не видит пресвитера, а он хочет. А я говорю, ты просто не можешь. Проповедники, да, хочет брат проповедовать. Ну вот у нас брат, да, вот. Я хочу проповедовать по воскресенье утром. Ну мы все-таки отделяем пятничную проповедь и воскресную, да. Тем более в церквях есть прямая трансляция. Да, ну мы тебя уважаем, но как бы надо знать, надо оценить. Братья, нам нужно иметь достаточно смирения от Бога для того, чтобы понять свои способности и с этим согласиться. И не требовать больше, чем нам дано. Кстати, братья, или от обратного. Если вижу, что у меня есть потенциал, нужно не стесняться его, тоже, только с другой стороны, критически оценить свои способности. Дальше, третье. Среди многих задатков нужно выбрать тот, который получается лучше всего. Ну вот ко мне подходит один брат из молодежи и говорит, я хочу узнать свое, вот я принял крещение, как мне начать? Я говорю, ты начни сразу 2-3-4 вот, направления, и тот, который у тебя будет получаться лучше всего, то скорее всего это в тебе есть, то есть Бог тебе это дал. Братья, это такая тонкая грань, и трудно сразу определить, это постепенные шаги. Четвертое. Нужно поговорить с другими. Помните, брат проповедовал, что у советующихся мудрость. Надо просто поговорить с другими, потому что при множестве советов состоится дело. Со стороны виднее. Можно подойти к своим друзьям, можно подойти к руководителю молодежи, к папе или маме. Ну, спросить, как вы думаете, что у меня может получиться? Скорее всего, эти люди обратят внимание на те детали, которые мы сами в себе не видим.
К сожалению, бывают обратные ситуации, когда никто не усматривает в человеке каких-то способностей, а родители говорят, у него он такой талантливый, вот все, и получается обида.
А родители видят?
Родители говорят, он есть, а все остальные, которые трудятся в этом отделе, они говорят, ну не может, он не может. Mm-hmm. Да, скажем так, любовь, вот что делать в таких ситуациях?
Ну давайте порассуждаем.
У нас мы столкнулись один раз с такой, и до сих пор мы как бы в обвинении, и вот что делать? Мы выгнали человека, не дали ему труд в церкви, а он...
Угу. Пожалуйста, братья, у кого есть вариант ответа, может быть, вы были в такой ситуации. Родители проталкивают, говорят, он способный, а сотрудники этого не видят. Есть какие-то? Я пока не готов ответить. Я вам дальше, если у вас появится вариант ответа, можно будет чуть позже. Но вот, братья, когда мы говорим с другими, воспоминания родственников о наших увлечениях в детстве. Огород, гараж, животные. Вот. Или, например, мама говорит, да я помню, он с 5 лет начал увлекаться Библией. А потом в 10 лет мальчик перестал читать Библию. Ну, подросток, ему это неинтересно. Мама говорит, нет, но он с 5 лет очень много читал. Значит, в 5 лет у него был, возможно, он просто заглушил. Вот так вот. Ты с детства знаешь священное писание. В греческом языке там добавлено, ты с раннего детства знаешь священное писание. Вообще, братья, есть такое понимание, что ребенок в 12 лет уже может практически определиться в плане своей профессии, и даже родители могут помочь ему в плане служения. Даже если он не принял крещение, ну как-то направить его. 12 лет – это такой возраст, мне кажется, что мы чуть принижаем. Вот когда ему 18 лет, а 12 лет – это вот Христос уже в храме учил, то есть 12 лет. Пятое – нужно расширять свои знания о служениях. То есть как узнать, какое мое призвание, я должен расширять свои знания о служениях. То есть я должен интересоваться, а что значит быть проповедником, а что значит быть регентом, а что значит быть диаконом. Надо расширять свои знания. Чем больше у меня будет информации о различных служениях, тем больше или быстрее я смогу определиться в плане своего личного призвания. Братья, трудность с малым уровнем знания. Если молодой человек не интересуется служениями в церкви и не знает, в чем состоит база, то вряд ли он потом найдет свое призвание. Шестое. Понять, в чем ваша польза. Человек – существо социальное. Братья, и вот подсказка, просьба окружающих. Ну, здесь что я имею в виду? Вот шестое, да? Понять, в чем ваша польза. Потому что дар духовный дается для пользы другого. Братья, здесь у меня такая вот есть, я немножко отвлекусь, вот такой треугольник. Значит, смотрите. Одно тело, Римлянам 12 глава, многие составляют одно тело, один для другого члены. Значит, церковь – это одно тело, это принцип единства. Но несмотря на то, что тело – оно одно, мы разные, различия, мы многие, но мы один для другого члена, то есть взаимосвязь. То есть мое служение должно принести пользу другому. Братья, дар духовный дается Богом человеку не для того, чтобы он для себя его использовал, а только для других, потому что рука сама для себя не работает, она работает на весь организм. И потом получается, что если христианин имеет какой-то дар духовный и пытается его использовать только для своих целей каких-то, то это неправильно, это не с библейской точки зрения. И вот апостол Павел пишет в послании к римлянам, можно высветить, Виталик, 12 главу, пожалуйста, давайте прочитаем. «И как по данной нам благодати мы имеем различные дарования. Мы многие составляем одно тело, один для другого члена». Да? «По данной нам благодати имеем различные дарования. То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». 7. Мне понравился один такой пример, Джим Кларк, брат, приводил. Давайте мы представим себе 7 братьев в церкви. Только события, которые будут происходить, они проявляют свое дарование духовное не в одно время. Итак, давайте представим себе, согласно этого текста, что к вам в собрание пришла женщина неверующая, у которой немножко, может быть, выпила, то есть как бы, ну, неверующая. И вот представим себе 7 братьев, они в одном теле, они работают не для себя, да, один для другого, и они стараются проявить свой дар духовный. Итак, стоит проповедник за кафедрой, он видит эту женщину. Что он начинает делать? Он начинает проповедовать Евангелие. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Потому что если ты имеешь пророчество, значит пророчествуй, по Новому Завету, значит проповедуй. Что делает служитель? Имеешь ли служение буквально человек, который повязал фартук, когда Иисус умыл ноги ученикам? Вроде бы понятно, что все вот эти служения раздавать являются служением. Но здесь как бы в отдельную графу «служение» пребывает в служении. Это человек, который делает буквально работу. Он что делает? Он завязывает фартук или побежал в машину за одеялом и бананом. Он хочет покормить и смотрит, что он дрожит от холода. То есть он не проповедник, он не может проповедовать, он бежит за одеялом и бананом. Что делает учитель? Ой, учитель, он немножко такой однотонный, но он учитель, да? Он садится к ней и начинает объяснять, как алкоголь вредит ей и мешает войти в Царство Небесное, знаете, вот. Но это учитель. Что делает увещатель? У него свой дар духовный. Он говорит, женщина, пожалуйста, пройдите. Он увещевает ее, пожалуйста, пройдите вперед. Вы там будете лучше служить. Что делает раздаватель? Достает кошелек и говорит, братья и сестры, сделаем материальный сбор. Похоже, этой женщины денег нет. А начальник, тут же, Таня, посмотри в холодильник, если еда, Саша, позвони в полицию, узнай, кто эта женщина. Он начальник, он начальствует, да? Что делает благотворитель? А, этот начальник говорит, братья и сестры, не останавливаем собрание, пожалуйста, не останавливаем, все будет окей. Он начальник, у него дар начальника. Что делает благотворитель? Он садится, бедная женщина, и плачет вместе с ней. Скажите, пожалуйста, кто из этих братьев поступил правильно? Все согласно своего дара духовного. И давайте не мешать другому. Вот, братья, вот нечто, например, заболел человек, попал в больницу, и приходит туда 7 братьев. И каждый выполняет только ту функцию, которую ему дал Бог. Это наше личное призвание. Они в одном теле, они разные, но они взаимосвязаны между собой. Братья, представляйте себе церковь, в которой каждый находится на своем участке работы, служения. И знаете, братья, не надо завидовать другим дарам духовным. Бывает так, что один брат, имея такой дар духовный, вместо того, чтобы употреблять его в дело и пускать в дело по силе, данной ему Богом, он начинает заниматься чужим служением и начинает обижаться. А почему у него это служение? А потому что церковь так усмотрела. Бог тебе дал 2 таланта, а тому дал 5 талантов. Это он так захотел, но главное не таланты, а пустить их в дело. Это человек, братья, который был с одним талантом, я догадываюсь, почему он закопал. Он обиделся, почему ему не дали 5. Ну вот и все. А почему тому 5? Да какая разница? Тому дали 5. Не в этом дело, сколько у тебя даров или талантов. Пусти в дело даже то одно, которое дал тебе Бог. Значит, братья, понять, в чем ваша польза. Дар духовный, он дается для пользы другого. Еще у меня один треугольник здесь есть. Братья, дары различны, но Бог один и тот же. Служения различны, но Бог один и тот же. Действия различны. Значит, дары, служения и действия. Значит, братья, 1 Коринфянам 12 глава, Римлянам 12 глава, очень легко запомнить, говорят нам о дарах духовных. И я попробовал соединить, если можно прежний слайд, самый первый, высветить. Братья, давайте мы сейчас посмотрим. Нет, что ты вчера высвечивал? Да, значит, братья, дары различны, служения различны и действия различны. Дары различны, мы имеем дарование. Потом, служения различны, Бог ставит на служение. И действия различны, это проявление Духа на пользу. Значит, братья, получается такая картина, очень интересная. Дары различны, мы имеем дарование. Но не все те люди, имеют дарование, они поставлены Богом именно в церкви на служение. Соответственно, Бог поставил. Ну и это должно быть проявление на пользу. Братья, каждый дар духовный, все, Виталик, уже не надо, они проявляются на пользу. Может быть, какие-то вопросы по этому? Да, конечно, да.
У меня вопрос. Идет человек, упал в яму. И возле этой дороги проходит математик. Человек в яме лежит, у него, может, руку сломал. Он математически высчитал, как он летел, сколько оборотов сделал, пошел. Идет физик. Он тоже определил физические законы, почему он упал, какую ногу вверх полетела, значит, у него мышцы где порвались, тоже пошел.
Так.
Идет терапевт. Тоже стресс пережил, там, может, гематома. Но это не их призвание.
Вот в этом случае работает текст, да будет Божий человек совершен ко всякому доброму делу приготовлен. Вот здесь ты должен делать все, что в твоих силах.
То есть идет христианин, он не считает, спускается и вытягивает.
Да, это доброе дело. То есть мы должны отличать служение в поместной церкви от добрых дел ко всякому доброму делу. Ну, и вот, понимаете, он говорит, а у меня нет этого дара духовного. Потом пускай лежит. Так, здесь уже другой принцип работает. Ну так вот. Значит, братья, понять, чем польза. Значит, седьмое. Вспомнить своих героев. Ну, не знаю, как бы мне кажется, что-то тоже работает. Как найти свое призвание? Вспомните своих героев в Библии. Может быть, биографии, конкретные люди сегодня. Смотреть на тех, кто прошел впереди нас. Вот есть брат, там, например, или в Библии какой-то герой, да, вот. И я чувствую, что мне он очень нравится. Может быть, в этом-то мое призвание, я тоже буду совершать служение, как он. Ну, такое. Дальше восьмой. Значит, братья, здесь чуть подольше. Преодолеть первый рубеж. Как узнать свое призвание? Значит, мы подошли к моменту, когда мне нужно попробовать преодолеть первый рубеж. Ну, так примерно считается, что через 2 года человек начнет получать удовольствие от того, чем он занимается. И вот есть некоторая последовательность событий, которые встречаются в служении. Первое, братья, вызов. То есть нужда в служении. Я вижу, что среди молодежи есть какой-то пробел. Есть вызов, и я подключаюсь к этому служению. И вот стали проповедниками в маленькой церкви. Знаю одну церковь, где брат-служитель говорит, у нас братья сидели за подвешалкой, говорит, а потом отправили их в маленькую церковь потрудиться, и они стали проповедовать. То есть была нужда такая. Потом я принимаю этот вызов, возможен отказ принять вызов. То есть, Григорий Васильевич Минников, что я имею в виду? Когда я переехал в Америку 20 лет тому назад, у меня не было служения в церкви, у нас была большая церковь. И это было в начале мая, спустя 2 месяца, как я переехал в США, и прохожу мимо кафедры, и ко мне подходит Григорий Васильевич Минников. Это человек, с которым я уже 20 лет вместе совершаю служение. Я его вообще не знал, для меня это был далекий человек. Он подходит ко мне и говорит, Вениамин, я хочу дать тебе такое деловое предложение. Я говорю, какое? Чтобы ты поучаствовал в церкви в проповеди. Я говорю, я? Это мы еще тогда до разделения Саубрана, вот у нас была огромная церковь. Я проповедую? Я говорю, да, ты. Вроде я никогда на курсы не ездил. Он говорит, у нас из молодежи нет ни одного проповедника. Может быть, ты попробуешь? Вызов. Братья, и я принял этот вызов, это было очень страшно. Я, написано, брат твой пришел, взял благословение. В древности к благословению относились как к материальным вещам. Либо ты берешь, либо нет. Это мы сегодня благословение, а благословил Бог или нет, мы так и не поняли. Брат твой пришел и взял благословение. Бери, пока дают. Значит, ко мне подошел пастор церкви. Он предложил меня попробовать это служение. Я взял, и я сделал попытку, братья, неудача, разочарование, препятствие, недопонимание, и я откатываюсь назад. Но во мне происходит изменение сознания. Не все так легко. Может быть, попробовать еще раз? Опустить руки? Конечно же, нет. Братья, это кризис первой попытки служения. И у меня теперь новая попытка. И я помню, что я не единственный, который пошел этим путем. Такие был и Моисей, и Иеремия. Бывает так, предложили, он говорит, нет, я не могу, это не мое. Попробую еще раз. Попробую еще раз. Братья, и какой исход? Благословение. Такое выражение. Начни ломать хлеб, и Господь его умножит. Братья, у каждого из нас есть 5 хлебов. Давайте мы начнем ломать, чтобы Господь умножил. Кстати, Бог из одного зерна умножает 20 зерен, и Бог умножает все. Следующий, 9. И вот теперь получаем то, что мы желаем. Появляется результат, признание со стороны, подходит мама, подходит сестра в церкви и говорит, ты знаешь, Анечка, у тебя очень хорошо получается. Ты знаешь, брат Михаил, слава Богу, то есть признание со стороны того служения, которое нам подходит. Братья, и теперь вот 10, заниматься одним делом, быть узкоспециализированным, и все эти шаги должны сопровождаться Словом Божьим и молитвой. В заключение, братья, скажу одну мысль, и потом, может быть, вопросы будут. Еще одну мысль. Знание и обязанность. Видите, да, здесь на доске? Знание и обязанность. Значит, братья, это отдельная тема, я только коротко скажу. Какую я проблемку вижу в нашем служении? Я говорю в общем. Значит, смотрите, вот много различных служений есть. Есть служение ответственного пастора за церковь, есть служение ответственного за объединение, есть служение директора воскресной школы. Служений много, и у меня есть знания по этим служениям. И я умный. О, как я знаю. Я знаю, как ответственный за церковь должен вести церковь. Я, кстати, могу раскритиковать его еще, что он что-то не так делает. У меня знания. Нет, я не против, что у меня есть знания. Мы должны ориентироваться во всех служениях. Но кроме знания, братья, у меня есть моя ответственность, которая возложена на меня церковью. Вот видите, знание, а это обязанность, моя ответственность. И вы знаете, братья, что происходит? Я отвлекаюсь на знание других служений, тем подсказывайте, а свою зону ответственности я не выполняю. Мысль понятна, да? Как непонятно? Еще раз. Братья, у меня есть знание. Но это знание вне моей ответственности. Мне никто не поручал быть ответственным за церковь. Хотя я знаю, как он должен вести церковь. О, я грамотно. Я даже могу в кругу друзей сказать много. Возможно, я прав. Но это, братья, не моя ответственность. Я за этот участок служения отвечать не буду. Мне церковь не поручала это служение. Я должен, как председатель братства, должен ориентироваться. Да, у меня есть знания, но, братья, это не моя ответственность. Но у меня есть ответственность, моя молодежная группа. Братья, и пока я учу и говорю, как другие должны заниматься своим служением, мое служение катится вниз. Так вот, братья, я буду давать отчет не за эту часть знания, а за ту ответственность, которая на меня возложена Богом и церковью. Я надеюсь, теперь уже понятно. Вот, братья, хорошо бы нам разделять зону ответственности того дела, которое мне поручили. Ну, например, диакон церкви. О, он знает, как пресвитер должен вести церковь. А сам диаконством еле-еле. Братья, такое и есть. Хорошо, когда мы каждый знаем зону своей обязанности. Вот, мне дана, один талант есть, употребляй в дело. Если тебя спросили совета, пожалуйста, дай совет. Может быть, ты очень правильно рассуждаешь. Но не надо критиковать, не надо осуждать. Все равно это вне твоей ответственности, пока тебя не спросили совета. Братья, у нас оставшееся время для рассуждения. У меня, конечно, целый материал, я хотел бы, чтобы вы... Что я сказал не так? Может быть, не совсем так оно по жизни, но мне так лично видится. Да, пожалуйста, Юра, конкретно, громко говорим.
Всегда ли в этом случае диакону ждать пока у него спросят совета. Например, тесть Моисея пришел, Моисей не спрашивал его совета. Он дал совет, и это был мудрый совет. То есть, если у него есть побуждение от Духа Святого, он может тоже посоветовать?
Да, я думаю, что он может подойти, но смотря как говорить. И не обязательно требовать, чтобы поступили так, как я хочу, потому что это вне зоны моей ответственности. Но совет я могу дать, я об этом... Да. Да, братья, дать совет. Если меня спросили, не спросили. Но я, например, братья, вижу, что у меня есть такое искушение отвлечься от своей ответственности и заниматься другими. Вот. Ой, воскресная школа у нас плохо работает. Ой, наши предверники. А к разбору не подготовился молодежному. Оставь тех, они там, вот, они разберутся. Занимайся тем, что тебе дано. Еще, есть, что я не так сказал? Или так сказал? Пожалуйста. Павел, ты что думаешь? Братья, пожалуйста. Да, говори. Братья, я не стал от посвящения. У меня была мысль такая, братья, что когда у меня есть личное призвание в служении, братья, личное призвание, вот оно, я должен посвятить себя Богу. Вот, кстати, вот это слово «обязанность», «ответственность» относится к посвящению. Брат, который посвящен на конкретное служение, посвятил себя Богу. То есть он об этом молится, он ездит на семинары, он переживает об этом, он читает книги. Это, братья, посвящение. Кстати, не все, кто имеет личное призвание, они посвятили себя на служение Богу. Значит, надо не досыпать, значит, нужно, надо работать, надо потеть. Это на жертвенник, братья. Вот это слово «просвещение» просто чуть отдельная тема. Пожалуйста, все молчат. Да, да, Андрей.
Ну, вопрос такой, или может как бы полурассуждение, полувопрос, насколько контекст, ну, влияет на развитие, ну, тех же самых даров у братьев, членов церкви там, и так далее. То есть иногда бывает, что вот, ну, не то, что бывает, а вот можно подразумевать, что вот, ну вот, допустим, в одной церкви там...
Развиваются, ну,
они? Да, каждый год рукополагают там и так далее, а в другой церкви застой.
Да, да, Андрей, то есть... контекст может влиять. Если братья не дают возможности развиваться другим братьям, то, к сожалению, там будет меньше тех, кто будет заниматься своим делом.
То есть надо таким, кто хочет развиваться, поменять контекст.
Ну да, каким-то образом. Ну, локацию, братья, ну да, там может быть много всяких деталей. И так, ну мне... Или повара поменять, или бы кота выгнать, да? Еще, братья, пожалуйста, мысли какие есть. Да?
Просто так наблюдая немного, я заметил такое, что у того, кто сильно занят Божьим делом, у него нет времени делать другим замечания. А чтобы было время делать другим замечания, нужно просто встать в угол и ничего не делать. И тогда у тебя достаточно будет времени всем остальным сделать замечания.
Да, братья, давайте я сейчас расскажу один пример, но мы по-братски. По-братски сейчас расскажу не пример, а потом скажите, а как вы к этому относитесь. Итак, это, ну, это было не здесь, за океаном. Значит, идет молодежный лагерь. Значит, может быть, так было правильно, я не знаю. Идет молодежный лагерь. В лагере есть ответственный за молодежь. Значит, в плане иерархии, да, вот, ответственный за молодежь. Там есть руководители молодежи. И вот будет вечером собрание, они собираются, и меня приглашают как гостя побыть на этом, ну, и спрашивают, братья, как пройдет собрание? И вот они рассуждают, и ответственный за молодежь говорит, братья, у нас пройдет вот так, вот так и вот так. Там же находится ответственный за объединение. И он говорит, братья, я думаю, нужно сделать по-другому. Берет все, перечеркивает и ставит как-то. Он имеет право не в свою зону ответственности вмешиваться, даже по иерархии он выше, или все-таки это не его дело? О, вы так думаете? Братья, или здесь злоупотребление полномочиями? Вот как разобраться, вот, смотрите, он ответственный за объединение, а этот ответственный только за молодежь. И он как бы по праву, по статусу, он как бы выше, но это его зона, то есть в плане зоны, это его зона ответственности взять и поменять, или это все-таки не его зона ответственности? Вот тот, который ответственный за молодежь, он ответственный за лагерь. Но по статусу есть брат, который выше. Ему что-то не понравилось, и он перечеркнул и говорит, ну а кто что ему скажет? Он же выше. Пожалуйста, братья. Да, Сергей, как ты думаешь, этот брат ответственный за обвинение? Это его зона ответственности или нет? Он имеет право менять или нет?
Независимо, кто ты, что ты, если я, например, ответственный за лагерь, а ты приедешь, потому что ты выше меня и да. будешь командовать, то я скажу, Веня, извини, я здесь отвечаю за лагерь, а ты сделай то, что я тебя попрошу. И мы должны с этим соглашаться.
Но скажут, ты старших не почитаешь.
А?
Тебе скажут, что ты старших не почитаешь.
Нет, я понимаю, что это выглядит немножко политически некорректно, как мы говорим, но с другой стороны, мы каждый должны занимать свою позицию, свое место и в служении свое место. Это мое мнение. Но это не значит, что ответственному вообще за объединение там ничего, вот ему тоже дать, но свое место, но ответственный за лагерь.
Побеседовать с душами там.
Ответственный за лагерь, пусть он даже и не рукоположенный, но он ответственный за лагерь, значит, он за все отвечает. Вот, например, да. я ответственный за лагерь у нас в региональном лагере. По законам штатов Америки я подписал документ. Я имею право любого человека выгнать из этого лагеря и сказать «до свидания». Если ты не выезжаешь, я сейчас звоню 911, за тобой приезжает. Кто бы это ни был. Так, Дэниел? Am I right?
Он почти понял,
yes,
да.
because I did sign a contract, да. right? Yeah. Вот, но здесь понятно, что где-то здесь мы, а как же я выше? Не надо, мы делаем одно дело. И если ответственный за лагерь усматривает, ну это мое мнение, может быть, братья сейчас возмутятся.
Там столько рук, братья, такая тема, я понимаю.
Но я считаю, что должен каждый, если мне поручили ответственность, братья, вы должны мне и доверять. А если не доверяете, то зачем поручаете?
Да, да, Петр, ты хотел? Александр Яковлевич, говорите, у нас очень мало времени, давайте два-три. Братья, да, в перерыве обсуждать будем.
Я думаю, братья, когда мы поручаем кому-то какое-то служение, за молодежь ответственный, или лагерь, или какое-то общение проводится, какой бы я статус ни имел, я его передал тому, кто готовится к лагерю. Я передал этот, ну, уполномочие, или не уполномочие, а полномочие, да. Я передал, и теперь уже я ему подчиняюсь.
Угу.
И он же готовился, он время, он подготовил силы, он график составил, все. Я не имею права ломать, это не подходит мне.
Угу.
Например, я часто ездил, меня братья от этой церкви, совещание, а потом в конце распределения, ну куда, в Азию, там такая-такая нужда. Брат Саша, ты поедешь туда. Я иду, меня послал в совет церкви, я приезжаю в Азию, я говорю, для меня не полномочия, то, что братья меня послали, я подчиняюсь, братья, вам. Я прихожу в церковь, я ответственному просвитеру говорю, я приехал, но я подчиняюсь тебе.
Вот вы ответственны, допустим, за церковь, а к вам приехал ответственный за область.
Да.
Он имеет, как зона, я, братья, у меня мысль такая, зона вот ответственность, то есть как бы, чтобы здесь нам благодать Божию не потерять, как правильно, ну как, вроде как бы правильно послушаться это, но вы-то ответственны за эту церковь, но не он.
Да. Я лично сам говорю,
да. ага.
я подчиняюсь ответственному за церковь, хотя я с совета церквей приехал.
Угу.
Но я подчиняюсь в данный момент. И он усматривает, что я могу помочь, чем я могу помочь. Да, я от сердца помогаю. Это лучше воспринимается, чем приехал в Ташкент один брат, а там совет Азии все сидит, он пришел папку на стол, а еще опоздало для немцев, опоздание-то все, а он опоздал, как Путин сейчас опаздывает везде. Вот.
Да, да, да.
Положил папку на стол, говорит, братья, я вам привез волю Божию. И все, никто не хотел принять.
Михаил, говорите, мы заканчиваем. Михаил, он так страстно, да, скажи громко. Угу. Они не должны быть такими. Михаил, конечно, мы говорим о том, что это не по-братски, да. Сесть за стол переговоров. Братья, тема очень такая важная, на мой взгляд, очень осторожная. Моя мысль какая? Вот мы находимся в церквях, совершаем служение, чтобы каждый был в том деле, в котором Господь его призвал. И вот деликатный такой момент, чтобы не встать на чужую зону, вот, не начинать там что-то делать, если мне там ничего не поручили. А если мне поручили, значит, я должен делать. Не передвигай межи. Ну, это вы всегда притянете. Да. Молимся.